Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 13 июля 2025 года. И я по традиции продолжаю ответы на вопросы, заданные в нашем чате, вопросы к передачам. Вот Антон пишет. Валерий Марсович разместил в группе тезисы Сергея Копылова, мой давний друг. Он со студенчества любил писать заумные тексты. Можно ли с ним согласиться с вашей личной колокольни? Все-таки советским опытом группа авторов не обладает, хотя и часто к нему апеллирует. Ну, тексты сами вы можете посмотреть в нашем чате относительно обсуждения передач. А что касается самого вопроса, то вот эти заумные тексты, о которых пишет Антон, мне напомнили перевод, который я в свое время делал нескольких писем Бакунина, которые объединены под общим тезисом, названием «Полемика против евреев», которые размещены, кстати, у нас на нашем сайте, интернет-сайте нашей передачи. И, в частности, я, переводя, обратил внимание, что Бакунин писал такие очень длинные фразы с нанизыванием придаточных предложений, которые мне напомнили живо вот Толстого «Войну и мир», где тоже встречаются предложения, там придаточные на полстраницы или страницу текста. И я тогда же понял, что, в общем-то, вот это нанизывание придаточных предложений в то время, в 19 веке, считалось своего рода таким литературным шиком, подчеркивающим ученость и образованность автора, да, который может вот такие конструкции сложить себе позволить. То есть, как бы, такой письменной рекомендацией, что ли, авторитетности его суждения. Вот в этом смысле заумные тексты, о которых говорит Антон, они, на мой взгляд, вот чем-то похожи на этот литературный шик, потому что, безусловно, ту мысль, которую выражает автор Сергей Копылов, она могла бы быть выражена, ну, как бы, в более простом виде и более простыми оборотами, а сводится она в итоге, если вы прочитали вот его два текста, которые разместил Антон, к следующему, что, в общем-то, деньги являются финансовыми обязательствами государств, которые их имитируют, но каким-то реальным содержанием денежным, они, то есть реальным товарным содержанием, они прикреплены только в том плане, насколько их соглашаются принимать в остальном мире именно в качестве такой меры, так сказать, тотального средства платежа. Ну, речь идет в основном на сегодняшний день, естественно, о долларе и евро. Но реальный какой-то вот содержанием, да, реальным обязательством государства их, или государств их имитирующих, они не обладают. В случае доллара есть хотя бы некая история, которая сводится к тому, что почти 30 лет, с 44-го после Бреттон-Вудских соглашений по 72-й, пока Никсон это не прихватил, доллар как бы теоретически и практически, иногда там в случае с Деголем, он обменивался на золото. По фиксированной цене доллар, 35 долларов за тройскую унцию. То есть почти в содержании там доллар грамм золота, чуть меньше. А у евро даже такой предыстории нет. То есть валюты, когда-то составлявшие евро, они в определенные периоды, ну, где-то в начале 20 века, скажем, разменивались на золото и серебро, но это давно прекратилось, и уже валюты не те. То есть евро, он изначально какой-то разменной функцией на какое-либо золотое содержание обладает. То есть это в этом смысле, это действительно бумага, подкрепленная только экономическим весом тех стран и традиционным политическим весом тех стран, которые его составляют, и то, что она у них принимается как средство внутреннего платежа, но, в общем-то, не более того. И поэтому, конечно, говорить о каком-то реальном содержании и обмене, скажем так, реальных товаров на некую сумму в долларах или евро можно только применительно к тому, что эту сумму можно где-то истратить, использовав те же доллары и евро, но это все еще накладывается на такие политические ограничения, которые стали в последнее время очень популярны, особенно после начала СВО, и поэтому даже это средство платежа, оно, в общем, в перспективе представляет собой очень большое сомнение. И поэтому, то есть я просто простыми, как бы, словами пытаюсь выразить то, что хотел сказать Сергей Копылов. И поэтому он совершенно прав в своем выводе, что российскую финансово-монетарную систему нельзя исправить, но полностью переделывать, это я цитирую, на других принципах, начинать этот процесс до появления параллельной недолларовой системы международных расчетов, очень сложно и рискованно, вот и терпим пока, выбираем между плохо и очень плохо. То есть необходимость, это я процитировал вывод Сергея Павлова, то есть в этом смысле с этим выводом я согласен, во-первых. Во-вторых, вот что касается, собственно, появления параллельной недолларовой системы, это как раз и есть главный вопрос, то есть каким образом ее создавать. И мы обсуждали это в своих передачах, ну, в одной из прошлых своих передач, потому что тот путь, по которому, ну, как бы собрался идти БРИКС, как наиболее крупное объединение стран, которые не являются вот, непосредственно эмитентами ни долларовой, ни евросистемы, он пока на уровне предположений, потому что реальных шагов не видно, он, в общем, пошел, на мой взгляд, по не очень верному пути. Попыткой или продекларированной попыткой создать некую систему международных расчетов, основанную все на тех же ничем не обеспеченных финансовых обязательствах, то есть имитируемых банком БРИКС, то есть фактически в определенном смысле скопировав систему создания евро. Не полностью, поскольку эта валюта не предполагает внутреннего обращения БРИКС внутри всех стран ее составляющих, как это в случае с евро, допустим, происходит. Ну, доллар это просто национальная валюта. Но, тем не менее, конструкция примерно та же самая. То есть просто некая эмиссия, не подкрепленная каким-то реальным содержанием имитируемых вот, билетов банковских в наличном или безналичном виде. И поэтому это скорее конструкция типа евро. Я считаю, что она не жизнеспособна в этом смысле. Потому что хотя бы нет внутреннего обращения этой валюты внутри затронутых стран и не предполагается такого обращения. На самом деле пока, да и установить его было бы крайне сложно, учитывая, что все-таки территориально БРИКС это очень сильно разобщенная территория, в отличие от компактной Европы, который, кстати, евро тоже применяется не тотально, да, в Польше свой злотый, по-моему, в Чехии крона, я тут могу ошибиться, перешли они в итоге на евро или нет, и так далее. Поэтому реально единственный выход из этой ситуации, это все-таки возвращение к золотому стандарту, и, то есть созданию валюты, которая не обязательно должна быть интернациональной, это существенно. Она вполне может быть национальной валютой, в том смысле, что такое решение может принять одна конкретная страна или какие-то конкретные страны. Ну, например, там тот же Китай, та же самая Россия, Индия, если захочешь, да и вообще любые другие страны. Преимущество этой валюты должно было бы быть в том, что, во-первых, она не должна быть национальной валютой расчетов внутри страны. Вот то, что погубило все золотые стандарты до этого, включая и доллар, ну и не говоря уже там, о фунте стерлинга, франке, как французском, так и швейцарском, это то, что это были национальные валюты, которые непосредственно использовались для расчетов внутри страны, которые принадлежали на начальном этапе, когда они вводились, или там очередная серия этих валют появлялась, разбену на золото или серебро, и так далее. И потом от этого отказались, потому что, естественно, желание всякого государства, когда оно входит в какие-то финансовые затруднения, оно случается практически всегда, это имитировать дополнительное количество валюты в бумажном наполнении. То же самое, кстати, было и с Россией при введении золотого стандарта ВИТ в 1905 году. И после этого, естественно, бумажные билеты начинают обесцениваться, потом прекращается их размен на золото и так далее. Вот, собственно, история заканчивается на этом. На сегодняшний день есть возможности этого избежать. То есть, во-первых, использовать ее не как валюту давнотного потребления, а как валюту исключительно для международных расчетов. Это первое. И эта валюта может котироваться также по отношению к внутренней валюте, если угодно. В свое время даже в Советской России был такой опыт с изъятием червонцев, например, золотых, которые отдельно котировались по отношению к кредитным билетам. Потом это тоже прекратилось, но это, в общем, уже другая история. Потому что червонец стал входить вот в бытовое обращение. И по этой причине то, что сейчас можно создать вот такую отдельную валюту именно для международных расчетов, это первая возможность. и не пускать ее во внутреннее потребление, то есть оставлять ее именно как валюту для международных расчетов. Ну, условно говоря, золотой рубль или золотой юань, там, что угодно. Второй момент, который из этого вытекает, это то, что эта валюта может быть проверяемой. То есть вот теперь при наличии цифровых технологий, при технологии блокчейна, можно все-таки определять, какое количество вот этих вот золотых рублей, например, было выпущено и насколько оно соответствует, собственно, золотому запасу государства. То есть это подтверждение на самом деле является механизмом устойчивости валюты, потому что если все международные партнеры будут уверены, что эта валюта циркулирует ровно столько или почти столько, сколько имеется золотых, как бы золотой запас государства позволяет это иметь, то это в этом смысле валюта будет устойчивой. Вот эти новые технологии цифровых денег и блокчейна это позволяют сделать. Ну и, наконец, третье, это то, что размен этой валюты в цифровом, так сказать, содержании, да, своем на золото, он, учитывая территориальную близость вот основных эмитентов, которые, потенциальных, которые могли бы ее сделать, я имею в виду в первую очередь Россию и Китай, он не представляет никаких затруднений. Ее не надо везти там за моря, на охраняемых крейсерах, для того, чтобы, так сказать, депонировать ее у себя, я имею в виду золото, как таковое, наличный груз. Вот общая граница 1000 километров между Россией и Китаем позволяет это сделать без каких-то затруднений и внешних факторов, которые могли бы на нее повлиять или каким-то образом, так сказать, поколебать эту систему. Вот в этом смысле это будущее вполне возможно для исправления вот этой российской финансово-монетарной системы. Об этом не говорится в тезисах Сергея Копылова. Я вообще замечаю, что все, что касается вот введения золотого стандарта, у нас является либо табу, которое не обсуждается публично, либо действительно просто как-то не входит на ум экономистам. Это, мне кажется, возвращением к чему-то старому и архаичному. На самом деле это не старое и архаичное, это система, которая существовала тысячелетия, и которая просто на сегодняшнем этапе может быть освобождена от тех сложностей, которые ранее представляло собой введение, допустим, золотого стандарта с золотой монетой, которая, в общем, истирается, теряет свой вес в процессе обращения, тем самым как бы аннулирует те эффекты, которые были закладывались в нее при ее введении. И с другой стороны, само себе наличие такой монеты во внутреннем обращении совершенно не является необходимостью, особенно сейчас, когда большинство расчетов происходит в цифровом виде, хотя бы через те же банковские карты. Поэтому это реальная возможность для того, чтобы ввести некую новую финансово-монетарную систему, вот, параллельную и не долларовую, о которой пишет Сергей Копылов. И эту возможность, на мой взгляд, надо, в общем, реализовывать. Она не настолько уже теперь сложна технически, как это было раньше. Потому что раньше, вот, в период монетарного обращения золота и чеканки золотой монеты, вот, все эти трудности существовали, и от них нельзя было уйти, если угодно. Особенно, если монету эту запускать во внутреннее обращение. Сейчас это сделать можно, и поэтому я думаю, что это будущее российской и вообще международной финансово-монетарной системы, потому что когда такие цифровые валюты, обеспеченные реальным золотом, появятся, то тем, кто пользуется, ну скажем, виртуальной ценностью своих денег, я имею в виду доллары и евро, им придется нехорошо, потому что им придется либо обеспечивать их таким же, так сказать, золотым содержанием, что они сделать не могут. Да, ни в случае евро, ни в случае доллара на уровне, когда они остаются вот такими внутренними валютами, да, до внутреннего хождения. Значит, вводить какую-то свою отдельную валюту. Такой, кстати, эксперимент был до введения евро, когда существовал еще EQ, European Currency Unit. Вот. Но эта система была покинута, и вот вместо нее появился евро в наличном бумажном исполнении. А вот так или иначе введение какой-то вот основанной на реальном золотом содержании валюты, которая будет затем использоваться для международных обменов, конечно, это в этом смысле угроза существующему положению вещей, за счет которого фактически страны-эмитенты вот таких международных валют типа доллара и евро, они финансируют себя за счет кредитных обязательств других, потому что это они держатели вот этих вот обязательств, о чем, собственно, и пишет Сергей Копылов. Так что в этом смысле я с ним согласен.